Надо было еще и в санчасть поспеть. Ломало опять всего. И еще надо было перед столовой надзирателем не попасться. Был приказ начальника лагеря строгий. Одиночек отставших. Ловить и сажать в карцер. Перед столовой сегодня случай такой дивный. Толпа не густилась, очереди не было. Заходи. Внутри стоял пар, как в бане. На опуске мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликаясь через тесноту, от каждой бригады работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них место на столах. И все равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на тебе. Толкнул поднос, плесь, плесь, рукой его свободной, по шее, правильно. Не стой на дороге, не высматривай, где подлезать. Там, за столом, еще ложку не окунувши, парень молодой крестится. Бендеровец, значит, и то новичок. Старые бендеровцы в лагере пожив от креста отстали. А русские и какой рукой креститься забыли? Сидеть в столовой холодно, едят больше в шапках, но не спеша, вылавливая разварки тленной мелкой рыбешки из-под листьев черной капусты и выплевывая косточки на стол. Когда их наберется гора на столе, перед новой бригадой кто-нибудь смахнет, и там они дохрястывают на полу. А прямо на пол кости плевать считается вроде бы неаккуратно. Посреди барака шли в два ряда не то столбы, не то подпорки, а у одного из таких столбов сидел однобригадник Шухова Фетюков. Стерег ему завтрак. Это был из последних бригадников, поплоше Шухова. Снаружи бригада вся в одних черных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неровно, ступеньками идет. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмет, есть пониже. Фетюков заметил Шухова и вздохнул, уступая место. Уж застыло все. Я за тебя есть хотел, думал, ты в кондее. И не стал ждать, зная, что Шухов ему не оставит обе миски оштукатурит дочисто. Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север. Он сам отливал ее в песке из алюминиевого провода. На ней и наколка стояла, Усть-Ижма, 1944. Потом Шухов снял шапку с бритой головы. Как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке. И, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, средне. Не сначала бака наливали, но и не до болтки. С Фетюкова станет, что он миску стережа, из нее всю картошку выловил. Одна радость в баланде бывает, что горяча. Но Шухову досталось теперь совсем холодное. Однако он стал есть ее так же медленно, внимчиво. Уж тут хоть крыша гори, спешить не надо. Не считая сна, лагерник живет для себя только утром 10 минут за завтраком, да за обедом 5, да 5 за ужином. Баланда не менялась ото дня ко дню. Зависело, какой овощ на зиму заготовит. В летошном году заготовили одну соленую морковку. Так и прошла баланда. На чистой моркошке с сентября до июня. А нонче капуста черная, самое сытное время лагернику июнь. Всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худое время июль. Крапиву в котел секут. Из рыбки мелкой попадались все больше кости. Мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбкиного скелета, не оставив ни чешуйки, ни мясинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет и выплевывал на стол. В любой рыбе ел он все, хоть жабры, хоть хвост и глаза ел, когда они на месте попадались. А когда вываривались и плавали в миске отдельно, большие рыбьи глаза не ел, над ним зато смеялись. Сегодня Шухов сэкономил. В барак не зашедший, пайки не получил и теперь ел без хлеба. Хлеб его потом отдельно нажать можно, еще сытей. На второй была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов ее отламывал кусочками. Магара не то что холодная, она и горячая, ни вкуса, ни сытости не оставляет. Трава и трава, только желтая, под вид пшена. Придумали давать ее вместо крупы, говорят, от китайцев. В вареном весте 300 грамм тянет, и лады. Каша не каша, а идет за кашу. Облизав ложку и засунув ее на прежнее место в валенок, Шухов надел шапку и пошел в санчасть. Было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды, и все так же широкими струями два прожектора резали лагерную зону. Как этот лагерь особый зачинали, еще фронтовых ракет осветительных больно много было у охраны. Чуть погаснет свет, сыпят ракетами над зоной. Белыми, зелеными, красными, война настоящая. Или дороги обходятся. Была все та же ночь, что и при подъеме, но опытному глазу по разным мелким приметам легко было определить, что скоро ударят развод. Помощник Хромова, дневальный, по столовой Хромой, от себя кормил и держал еще помощника. Пошел звать на завтрак инвалидный шестой барак, то есть не выходящих за зону. Культурно-воспитательную часть поплелся старый художник с бородкой, закраской и кисточкой, номера писать. Опять же татарин широкими шагами спеша пересек линейку в сторону штабного барака. И вообще снаружи народы поменило, значит, все приткнулись и греются последние сладкие минутки. Шухов проворно спрятался от татарина за угол барака. Второй раз попадешься, опять пригребется. Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтобы никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам перед надзирателем за 5 шагов снимать шапку и 2 шага спустя надеть. Иной надзиратель бредет, как слепой, ему все равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в канде перетаскали, псы клятые. Нет уж, за углом перестоим. Миновал татарин, и уже Шухов совсем намерился в санчасть, как его озарило, что ведь сегодня утром до развода назначил ему длинный латыш из 7-го барака прийти купить 2 стакана самосада. А Шухов захлопотался из головы вон. Длинный латыш вечером... Вчера получил посылку, и, может, завтра уж этого самосаду не будет. Жди тогда месяц новой посылки. Хороший у него самосад, крепкий, в меру и духовитый. Бороватенький такой. Раздосадовался Шухов, затоптался, не повернуть ли к 7-му бараку. Но до санчасти совсем мало оставалось, и он потрусил к крыльцу санчасти. Слышно, скрипел снег под ногами. В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены крашены эмалевой белой краской, и белая вся мебель. Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то поди еще с постели не подымались, а в дежурке сидел фельдшер, молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком в свеженьком белом халате и что-то писал. Никого больше не было. Шухов снял шапку, как перед начальством, и по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными строчками и каждую строчку, отступая от краю, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это не работа, а по левой, но ему до того не было дела. Вот что... «Николай Семенович, я вроде это, болен», — совестливо, как будто зарясь на что чужое, — сказал Шухов. Вдовушкин поднял от работы спокойные большие глаза. На нем был чепчик белый, халат белый, а номеров видно не было. «Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришел? Ты же знаешь, что утром приема нет, список освобожденных уже в ППЧ». Все это Шухов знал, знал, что и вечером освободиться не проще. Да ведь, Коля, оно с вечера, когда нужно, так и не болит. А кто оно? Оно что болит? Да разобраться бывает и ничего не болит. Они дужат и все. Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, и Вдовушкин это знал. Но право ему было дано освободить утром только двух человек. И двух он уже освободил. И под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти два человека и подведена черта. «Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты под самый развод? На!» Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтер от раствора и дал Шухову держать. Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только, чтобы не перекувыркнуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а показывая невольно, что санчасть ему чужая и что пришел он в нее за малым. А Вдовушкин писал дальше. Санчасть была в самом глухом дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали заключенным часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли, всех их повыловил больничный кот, на то поставленный. Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате, в тишине такой, при яркой лампе целых 5 минут и ничего не делать. Осмотрел он все стены, ничего на них не нашел. Осмотрел телогрейку свою, номер на груди пообтерся. Каб не зацапали, надо подновить. Свободной рукой еще бороду опробовал на лице. Здоровая, выперла. С той бани растет дней более 10. А и не мешает. Еще через 3 дня баня будет, тогда и поброют. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть, красоваться Шухову не для кого. Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловоть, как он пришел туда с поврежденной челюстью и, не дотыкашь хреново, доброй волею в строй вернулся, а мог 5 дней полежать. Теперь вот грезится. Заболеть бы недельки на 2-3. Не смерти без операции, но чтобы в больничку положили. Лежал бы, кажется, 3 недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым, лады. Но, вспомнил Шухов, теперь в больничке отлежу нет. С каким-то этапом новый доктор появился, Степан Григорьевич. Гонки такой да звонкий, сам сумутится, и больным нет покою. Выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице, загородку городить, дорожки делать, на клумбы землю нанашивать, а зимой снегозадержание, говорит, от болезни работа — первое лекарство.